Николай Карамзин. История государства российского. Том 3. Глава 1. Великий князь Андрей. Годы 1169-1174. Андрей властвовал тогда в четырех нынешних губерниях: Ярославской, Костромской, Владимирской и Московской, отчасти в Новгородской, Тверской, Нижегородской, Тульской, Калужской. Располагал областью Киевскую, повелевал князьями Рязанскими, Муромскими, Смоленскими, Кривскими, даже Волынскими, но Черниговский и Галицкий оставались независимы. Новгород также. Мстислав Андреевич, утвердив дядю на престоле Киевском, спешил поздравить отца с сим важным завоеванием. Оставленный союзниками Глеб с беспокойством услышал о множестве половцев, вступивших в область Днепровскую. Изъявляя миролюбие, послы их говорили: «Мы не хотим страшить вас, не хотим и вас страшиться, присягнем же друг другу в любви и согласии». Но когда Глеб осыпал дарами половцев на левой стороне Днепра, чтобы скорее удалить опасность от 12-летнего сына своего Владимира, княжившего в Переславле, в то самое время другие толпы сих варваров, бывшие у Корсуня, жгли и грабили церковные села, приписанные к десятинному храму Богоматери. Глеб, не имея готового войска, хотел с малым числом гнаться за разбойниками, которые уже бежали к степям своим. Но берендеи не пустили его. «Государь Киевский», — сказали они, — «не выходит в поле без сильной рати и без союзников. У тебя есть меньший брат, и мы — верные слуги». Князь Михаил Георгиевич, взяв 100 переславцев и 1500 берендеев, настиг половцев, умертвил их стражу и начал битву. Берендеи и тут оказали усердие, схватили за узду коня Михаилова и говорили сему достойному брату Андрееву, что они идут вперед, оставляя его за собою как твердую опору. Враги, по словам летописца, превосходили числом, а наши мужеством. На всякое копье русское было 10 половецких. Знаменосец Михаилов пал в рядах, и неприятели сорвали его хоругвь с древка. Воевода княжеский, наткнув на оное шлем свой, бросился вперед и сразил знаменосца неприятельского. Михаила ранили двумя копьями в бедро, а третьим в руку. Князь не думал о своих ранах, победил и привел в Киев 1500 пленных, освободив великое число русских невольников. Еще Глеб не мог княжить спокойно. Изгнанный из Киева Мстислав Изяславич, гордый и воинственный, подобно родителю, считал свое изгнание минутным безвременьем и думал также управиться с сыновьями Долгорукова, как Изяслав II управлялся с их отцом. Будучи союзником Ярослава Галицкого, он вступил с его полками в область Дорогобужскую, чтобы наказать ее князя, Владимира Андреевича, ему изменившего. Владимир лежал на смертном одре. Города пылали, жителей тысячами отводили в плен. В числе их попался в руки неприятелю и знаменитый пестун княжеский, боярин Пук. Напрасно ждав обещанного вспоможения от Глеба, несчастный Владимир умер, и разоренная область его досталась Владимиру Мстиславичу, столь известному вероломством. Сей недостойный внук Мономахов, ознаменованный стыдом и презрением, отверженный князьями и народом, долго странствовал из земли в землю. Был в Галиче, в Венгрии, в Рязани, в степях половецких. Наконец прибегнул к великодушию своего гонителя Мстислава, вымолил прощение и с его согласия въехал в Дорогобуж, дав обет вдовствующей княгине и тамошним боярам не касаться их имения. На другой же день он приступил клятву, отнял у них все, что мог, и выгнал горестную невестку, которая, взяв тело супруга, повезла оное в Киев. Туда шел и Мстислав, усиленный дружинами князей городненских, Туровскую и Владимира Мстиславича. А нерадивый Глеб, в одно время сведав о кончине Владимира Андреевича и приближении Мстислава, отправил игумена Поликарпа встретить гроб первого и спешил уехать в Переславль, ибо сомневался в верности киевлян. Но Давид бодрствовал в Вышегороде. К нему привезли тело драгобужского князя, оставленное боярами, которые не смели явиться в Киев, где они недавно злодействовали вместе с суздальцами. Игумен Лавры Поликарп требовал воинов у Давида, чтобы вести за гробом коней княжеских и держать знамя над Доном. «Мертвым нет нужды ни в чести, ни в знаменах», — ответствовал князь. «Неприятель идет, моя дружина готовится к битве. Даю тебе только игуменов и священников». Зная, что Мстислав уже близко и что народ волнуется в Киеве, Давид не пустил туда горестной супруги Владимировой для ее безопасности. Сам выжег окрестности своего города и ждал неприятеля. Мстислав без сопротивления вошел в Киев. Граждане столицы и Берендеи встретили его как друга. Первые искренно, вторые лицемерно, доброходствуя Глебу. Не теряя времени, Мстислав приступил к Вышегороду. Стал перед золотыми вратами, в садах, бился с утра до вечера, не жалея крови, хотел непременно взять крепость. Но союзники изменили ему. Воевода Галицкий объявил мнимое повеление своего князя щадить людей и не стоять долго под Вышегородом. Другие также охладели в усердии, а Берендеи и Торки начали коварствовать явно. Видя ежедневно уменьшение войска, силу неприятеля и слыша, что Глеб идет с половцами к Киеву, Мстислав снял осаду, удалился в Волынию с горестью, однако ж не без надежды быть впредь счастливее. Он действительно не замедлил снова ополчиться, узнав, что его племянник Василька Ярополкович, разбитый половцами, теснимый в Михайлове близ Киева и принужденный искать мира, выехал в Чернигов к Святославу Всеволодовичу, деду своему по матери, что Глеб и Давид с братьями разрушили до основания городок Михайлов, истребляя все памятники Мстиславова княжения в странах Днепровских. Но внезапная болезнь обезоружила сего князя. Предчувствуя близкую смерть, он поручил сыновей брату Ярославу, взял с него клятву не касаться их уделов и представился в Владимире с именем властителя умного Бодрого. Летописцы польские, согласно с нашими, называют Мстиславову жену дочерью Болеслава Кривоустова. Россия Северная в то же время была фиатром важного происшествия. Могущественный Андрей, покорив древнюю южную столицу государства, думал смирить новогородцев и тревожил их чиновников, которые ездили собирать подати за Онегою. Первые неприятельские действия еще более возгордили сих надменных друзей вольности. Они с малым числом разбили на Белеозере сильный отряд суздальский и взяли дань с Андреевской области. Тогда великий князь решился одним ударом сразить их гордыню. Князья Смоленский, Рязанский, Муромский, Полоцкий вторично соединили свои дружины с его многочисленными полками. Душа Андреева, охлажденная летами, уже не пылала воинским славолюбием. Он не хотел сам предводительствовать ратию и в надежде на счастье или мужество сына своего Мстислава снова верил ему начальство. Вся Россия с любопытством ожидала следствий предприятия грозного, справедливого, по мнению современников беспристрастных. Правда, говорили они, что Ярослав Великий, желая изъявить новгородцам вечную благодарность за их усердие, даровал им свободу избирать себе князей из его достойнейших потомков. Но сей князь бессмертный предвидел ли все злоупотребления свободы? Предвидел ли, что народ, упоенный самовластием, будет ругаться над священным саном государей, внуков и правнуков своего незабвенного благотворителя? Будет давать клятву с намерением приступить оную, будет заключать князей в темницу и сгонять их с бесчестием. Злоупотребление уничтожает право, и великий князь Андрей был избран небом для наказания вероломных. Читая в летописях такие рассуждения, можем заключить, что современники желали успеха Андрею. Одни по уважению и любви к достоинству князей российских, уничижаемых тогда новгородцами, другие, может быть, от зависти к избытку и благосостоянию сего народа торгового. Падение Киева предвещало гибель и новгородской независимости. Шло то же войско. Тот же Мстислав вел оное. Но киевляне, приученные менять государей и жертвовать победителю побежденным, сражались только за честь князя, а новгородцы — за права собственные, за уставы отцов, которые бывают не всегда мудрые, но всегда священны для народа.